Эмиль Золя. Нана. Он подавил легкую зевоту и заговорил опять после небольшого молчания. «Ты никогда не видал первых представлений. Зато на этот раз ты попал удачно. Белокурая Венера будет событием этого года. Ах, мой друг, какая музыка! С перцем!» Борденав, знающий свое ремесло, припас это нарочно для выставки. Гектор благоговейно слушал. Потом он спросил. «Анана — это новая звезда, что должна создать Венеру. Знаешь ты ее?»
«Ну вот, опять то же самое», — вскричал Фошри, всплескивая руками в воздухе.
«С самого утра мне не дают покоя с Нана. Я видел более 20 человек сегодня, и все Нана. Нана у всех на языке». «Да почем я знаю? Разве я знаю всех распутных баб Парижа? Нана — выдумка Борденава. Тот-то должна быть хороша штука». Он успокоился, но пустота залы, полусвет люстры, эта благоговейная сосредоточенность, в которой раздавался шепот и хлопанье дверей, раздражали его.
«Ну нет», — сказал он вдруг, — «тут закиснуть можно. Я выйду. Может быть, мы найдем внизу Борденава? Он сообщит нам подробности».
Внизу, в больших синях с мраморным полом, где помещался контроль, публика начинала прибывать. Сквозь три открытые решетки видно было кипучее оживление бульваров, кишевших народом и горевших огнями под прекрасным ночным небом апреля. Быстро останавливались подкатывавшие к подъезду экипажи, с треском захлопывались дверцы, и публика входила маленькими группами, задерживаясь у контроля и затем поднимаясь по двойной лестнице, где женщины останавливались на минуту с покачиванием стана. Под ярким светом газа, на бледной ноготе этой залы, которую скудные украшения во вкусе империи превращали в перистиль картонного храма, красовались огромные желтые афиши с именем Нана, отпечатанным жирными черными буквами. Их читали мужчины, словно чем-то пораженные, на ходу. Другие стоя разговаривали, загораживая двери. Между тем, в отделении предварительной продажи билетов толстый мужчина с широкой бритой физиономией грубо спроваживал лиц, настаивавших на получении мест.
«Вот и Борденав», — сказал Фошри, спускаясь с лестницы.
Но директор уже заметил его. «Однако вы не очень-то милы», — крикнул он ему издали. «Так-то вы написали мне заметку. Открываю сегодня утром Фигаро. Ничего».
«Да подождите же», — отвечал Фошри. «Надо же мне прежде узнать, что такое ваша Нана, а потом уж говорить о ней. Впрочем, я ничего не обещал».
Затем, чтобы поскорее отделаться, он представил своего двоюродного брата, Гектора де ла Фалуаз, молодого человека, приехавшего доканчивать свое образование в Париж. Директор понял молодого человека с одного взгляда, но Гектор рассматривал его с волнением. «Так вот он, этот Борденав, этот показыватель женщин, обращающийся с ними, точно смотритель со своими каторжниками, этот мозг, вечно замышляющий какую-нибудь рекламу, этот кричащий, плюющийся, хлопающий себя поляшком циник с остроумием жандарма». Гектор счел нужным сказать ему любезную фразу. «Ваш театр», — начал он тонким голоском.
Борденав спокойно прервал его грубым словцом, как человек, любящий откровенные положения.
«Вы хотите сказать «мой публичный дом»?» Тогда Фошри одобрительно рассмеялся, а ла Фалуаз так и остался с застрявшей в горле любезной фразой, очень шокированный, но старавшийся показать, что он ценит острое слово. Директор стремительно бросился пожимать руку одному драматическому критику, фельетоны которого имели большое влияние. Когда он вернулся к ним, Лафолуаз уже оправился. Он боялся прослыть провинциалом, если выкажет себя чересчур удивленным. «Мне говорили», — снова начал он, непременно желая сказать любезность, — «что у Нана прелестный голос».
«У нее-то?» — вскричал директор, пожимая плечами. «Да у нее не голос, а не смазанное колесо».
Молодой человек поспешил добавить: «К тому же прекрасная актриса».
«Она-то бревно. Она не знает, куда девать руки и ноги».
Лафолуаз слегка покраснел. Он ничего больше не понимал и пробормотал: «Ни за что на свете не хотел бы я пропустить сегодняшнее первое представление. Я знал, что ваш театр, то есть мой публичный дом», — опять прервал его Борденав со спокойным упрямством убежденного человека. Тем временем Фошери, очень спокойный, смотрел на входивших женщин. Он подоспел на помощь своему кузену, заметив его растерянный вид. Гектор не знал, должен ли он рассмеяться или рассердиться. «Сделай же удовольствие Борденаву. Называй его театр так, как он просит, раз это его забавляет. А вы, мой друг, не ломайтесь перед нами. Если ваша Нана не умеет ни петь, ни играть, то вас ждет провал. Вот и все. Впрочем, я этого-то и опасаюсь».
«Провал! Провал!» — вскричал директор, которому краска бросилась в лицо. «Разве женщине нужно уметь играть и петь? Ах, ты слишком глуп. У Нана имеется нечто другое, черт возьми. Это другое заменяет все. Я это носом почуял. В ней этого много, или мой нос никуда не годится. Вот увидишь, увидишь. Стоит ей только показаться, вся зала так и высунет язык.